обнажилась великая печаль, неизбежная противоречивость всякого мира, роковое тождество совершенных противоположностей. И тогда предстала им третья и последняя и сильнейшая из богинь дивного мира, утешающая последним неложным утешением — смерть. Тогда возникло в них обоих торопливое желание возвратиться на темную землю. Странные для них, забывших свою земную родину, рождались в них мысли и желания об иных мирах, казавшихся забытыми, о мирах, где разрешена и оправдана роковая противоречивость мира. Может быть, и все обитатели светлой земли Ойли были подобны Елизавете и Триродову, только гости с темных планет, на краткий миг освобожденные из ужасных оков смерти и времени. Торопил кто-то возвратом. И вот они вернулись на землю. Было темно и страшно. Удивленные, они узнали обстановку. И опять проснулась, сильнее прежнего, ненависть, жгучая, злая ненависть к здешнему. Прожили век на Ойле, а на земле прошла одна секунда. И опять будет длиться эта земная злая жизнь. О, не надо, не надо этой жизни, этой земли, уничтожить ее, умереть, уйти с нее или отчаянным усилием воли преобразить эту земную темную жизнь. Преобразить? В городе становилось все тяжелее и мрачнее. Говорили в интеллигентских кружках, что готовится погром. Были буйные столкновения на улицах. Около усадьбы Триродова иногда появлялись казачьи разъезды. И в то же время умножились грабежи и убийства. Прежняя кошмарно тяжелая жизнь грозилась всюду окрест своими уродливыми страхами. В душе была усталость. Великое утомление раньше подвига, и как же с такой усталостью в душе мечтать о чуде преображения? Глава 80. Зелен и простодушен был поутру широкий сад. Весело осенял он старый дом Триродова, где таились мудрость его и ведение, и печаль. Еще травы на лугах и под кустами были росисты. Слышны были птичьи голоса и детский смех. Хрупкий песок извилистых дорожек радостно принимал следы легких Елизаветиных ног. Солнечно-желт был цвет ее легкого красивого платья. Как утренняя прохлада, легки были ее улыбки. Елизавета и Триродов, разговаривая тихо, шли неспешно в саду. Они приблизились к оранжерее. Елизавета посмотрела на Триродова. Смущение отразилось на ее вдруг зардевшемся лице, и смущенное оно столь же было прекрасно. Триродов наклонился к Елизавете, тронутый очаровательностью ее милого смущения. Он ласково спросил: «Елизавета, ты хочешь что-то сказать мне?» Елизавета улыбнулась. С выражением застенчивой неловкости, перебирая длинные ленты желтовато-белого пояса, она сказала: «Мне никогда не случалось осмотреть подробно эту оранжерею, а мне кажется почему-то, что там очень много интересного. Может быть, ты покажешь ее мне сегодня?» Триродов сказал: «Если хочешь, войдем. И мне странно думать, что я тебе до сих пор не показал всего в моей оранжерее. Да, в ней ты увидишь немало занимательного». Они вошли в оранжерею через ее широко раскрывшиеся перед ними тяжелые двери. Эти двери были сделаны из вставленных в стальные рамы толстых стекол. На Елизавету пахнуло оранжерейным влажным теплом и теплыми ароматами замкнутого в себе цветущего мира. В оранжерее было влажно и тепло. В ней работали дети, мальчики и девочки, и несколько учительниц. Загорелые тела их весело и ярко выделялись в голубоватом воздухе оранжереи на свежей темной зелени буйных трав, раскидистых кустов и широколистых деревьев. Это было как замкнутый прекрасный сад, далекий от нечистого людского взора и освещенный каким-то особенно приятным и мягким светом. Надежда Вещезерова подошла к Елизавете. Она говорила с Елизаветой о чем-то. Было видно, что Надежда не думает о своей ноготе, забывает о ней. Невинны и простодушны были ее улыбки, и непорочен взор ясных глаз.